Актуальное интервью.
В студии Раменского радио директор муниципального учреждения Раменской службы спасения и антикризисного реагирования Горбачев Александр Васильевич. Здравствуйте, Александр Васильевич.
Добрый день.
Прежде чем мы начнем разговор о работе отряда «Рамспас» Раменского, я хочу выполнить маленькую приятную миссию. Все уже наши радиослушатели знают, что совсем недавно были в Московской области подведены итоги премии «Наше Подмосковье». И вот все, кто заявлялся на эту премию, кто выдвигал свои проекты, сейчас вот приходят грамоты участника. Такая грамота участника пришла к нам в Общественную палату Раменского района, которая организацией этого вопроса занималась. Для Горбачева Александра Васильевича я вот вам вручаю. Спасибо, что вы участвуете в этой премии и занимаетесь интересными, полезными делами так неравнодушно. А теперь, Александр Васильевич, расскажите нашим радиослушателям о том, как работает Раменская служба спасения. Год приближается к концу. Можно уже какие-то предварительные итоги деятельности, накапливается какая-то статистика. Вот, расскажите, пожалуйста, чем сейчас живет, как работает «Рамспас».
Ну, собственно, для нас не только год приближается, для нас приближается еще одна дата. Фактически служба существует с 1 января 2007 года, то есть в следующем году нам 10 лет. Первая смена заступила на дежурство 1 апреля, поэтому мы в этот день и отмечаем десятилетие службы. Но уже начался набор сотрудников и так далее ровно 10 лет назад почти. В составе службы это основные подразделения: аварийно-спасательный отряд, 27 человек, из них 25 спасателей, 5 спасателей в каждой смене, 5 дежурных смен, и в каждой смене один спасатель является профессиональным медиком, потому что по действующему законодательству спасатель не имеет права оказывать медицинскую помощь, а такая необходимость возникает постоянно. Спасатели зачастую приезжают до приезда скорой помощи, и если он знает, как эту помощь оказать, но не имеет на это права, но здесь такое противоречие для спасателя наступает.
Очевидно.
Да, поэтому у нас в каждой смене человек, как правило, имеющий опыт работы на скорой помощи. То есть профессиональный медик, есть у него укладка медицинская, и уже как медик он эту помощь оказывает до приезда скорой помощи. Кроме этого, у нас есть дежурная служба. Сейчас в ее состав входит оперативный дежурный и дежурный психолог. Он работает и на телефоне, и при необходимости вместе со спасателями. Итого, смена «Рамспас» в сутки, 7 человек, 5 спасателей, оперативный дежурный и психолог. Кроме этого, есть еще испытательная лаборатория, которая занимается ежегодно тепловизионными обследованиями электрооборудования детских учреждений района, причем независимо от ведомственной принадлежности. Если есть дети, для нас это объект, который мы обслуживаем.
Для чего это делается? Вот поясните, чтобы было понятнее. Почему нужно такое обследование проводить? Это выявляет утечки тепла или это выявляет места, где электропроводка нагревается и может возникнуть пожар? Вот с чем это связано?
Мы проводим обследование электрооборудования, потому что наиболее частая причина пожаров как раз от неисправного электрооборудования. Если говорить о бытовых каких-то объектах, квартирах или тех же школах, там нет никакого сложного такого масштабного электрооборудования, там обыкновенные щитки. Как правило, причиной пожара в электрощитках – это плохой контакт. Обычно на контактных соединениях начинается повышение температуры. Причем от директора школы это не зависит, как, собственно говоря, от других работников, потому что у них нет технических средств для того, чтобы проверить, есть там превышение температуры или нет. Да и руками кто-то полезет в щиток. Преимущество нашего метода в том, что мы не нарушаем работу в школе, обследование проводится без отключения электроэнергии, школа не обесточивается, выявляем места, в которых эти превышения есть, даем заключение директору школы, в котором есть фотография этого объекта и термограмма. Это та же фотография, только фотография температур. И поэтому там четко видно, в каком соединении превышение температуры и насколько. Причем, когда мы начинали это делать, то возникла одна проблема в том, что не было критериев пожарной опасности электрооборудования. Очень многие за деньги эту услугу оказывали, но, понимаете, это как если у градусника не установить, что нормальная температура 36,6, то каждый, ну, по своему представлению считает, что ну вот это нормально, а вот это нет. То есть, фактически никто не мог пожарную опасность определить превышение температуры, были критерии аварийной опасности, но они к пожарной не имеют вообще никакого отношения. Поэтому я написал письмо министру Шойгу в 2009 году с предложением, чтобы МЧС принял участие в доработке метода и рекомендовал его как один из основных методов профилактики пожаров. Хотя это не наша, вроде бы, деятельность, профилактика пожаров Рамспаса, но мы относимся к своей работе, мы муниципалы, и поэтому мы должны заниматься всем, что может послужить причиной пожара, чрезвычайной ситуации и так далее. Вообще, то, что может представлять опасность для жителей нашего района.
Да, интересно. И вот по каким же еще направлениям вам приходится эту безопасность сохранять и оказывать помощь? Расскажите.
Ну, я закончу, кстати говоря. Министр поручил научно-техническому управлению, провели работу научно-исследовательский институт Балашихи противопожарной обороны. Было запланировано НИОКР, к участию которой пригласили нашу службу. И в этом году, в мае месяце, эта работа, которая была проведена, она закончилась определением критериев пожарной безопасности, официально установленных, и методические рекомендации. За эту работу Национальная академия наук пожарной безопасности присудила премию в мае этого года, и в том числе вот я и начальник лаборатории получили дипломы за эту работу. То есть, этот документ рекомендован на территории Российской Федерации к применению. Это то, что касается испытательной лаборатории. Если говорить о спасателях, то характеры вызовов самые разные. Из тех, которые наиболее опасны для людей, это ДТП и пожары. Причем, если говорить о пожаре, то пожар может быть даже и не таким масштабным, но может угрожать большому количеству людей, потому что требует эвакуации. Сейчас нельзя вести речь о том, что люди травятся и погибают от угарного газа. Раньше использовали только этот термин. Сейчас используется термин «продукты горения». Потому что те отделочные материалы, которыми мы, у нас отделаны квартиры, они, ну, иногда представляют очень серьезную опасность. Даже та же сухая штукатурка, казалось бы, что там в штукатурке может быть? Но то, что применяется при ее производстве, например, при 180-160 градусов может выделять цианиды. Любые другие опасные выделения, которые достаточно нескольких вдохов, и можно получить ожог дыхательных путей, химический ожог, и на этом жизнь закончится.
Или взять вот обычный пенопласт. Мне просто не так давно пришлось видеть, как в костре вот попал кусок пенопласта, и как он говорит, я просто был удивлен, как этот белый кусок, похожий на обычную доску, вдруг моментально в огне исчезает, и идет пламя, и черный вот такой очень ядовитый дым. Вот я тоже подумал, что а ведь многие вот дома утепляют пенопластом, он используется в каких-то внутренних там.
Да, но мы часто видим, как фасады горят, утепленные по телевизору. И тогда, если вот случается пожар и такие выделения, то, естественно, вот эти все выделения распространяются по подъезду, и люди, которые пытаются выбежать из квартиры для того, чтобы не задохнуться или не сгореть, они могут погибнуть в пожаре вот от этих отравлений. И такие случаи были. Спасатели находили между этажами, но однажды дедушку, бабушку и внука, которые пытались выбежать и не смогли. Поэтому при пожаре роль спасателей очень велика.
А вот эти роли, извините, я перебью, они, наверное, как раз разделяются, когда вот случился пожар, что пожарные, они в первую очередь заняты тушением, а прибывшие ваши сотрудники, они начинают заниматься вот спасением людей, вот эвакуацией, если нужно. Это правильно я понимаю? Или...
Ну, отчасти да. В основном, скорее, даже да. Потому что, когда возникает такая ситуация, то первый прибывший, он становится руководителем. Но у спасателей, у меня есть почти половина спасателей, имеют квалификацию пожарного, то есть имеют право юридически заниматься тушением пожара. Но у нас нет средств пожаротушения. Поэтому, естественно, если мы прибываем первыми, мы тут же, спасатели занимаются эвакуацией людей, оценивают обстановку. По прибытии пожарных спасатели поступают в подчинение руководителя тушения пожара. Ну а дальше, либо, в зависимости от обстановки, могут и пожарные участвовать в эвакуации людей, если того требует ситуация. Точно так же и спасатели участвуют в тушении пожара, если позволяет ситуация, что нет необходимости эвакуации. Потому что спасатели работают с инструментом, они вскрывают двери, срезают решетки, технические отверстия делают, то есть для обеспечения работы пожарных.
Понятно. А вот если посмотреть на статистику и количество, о которых я уже упоминал, вот я заглянул на ваш сайт, и вот открытие дверей занимает самое большое место по количеству выездов бригады спасателей. Почему же, казалось бы, такое простое дело выходит на первые места в статистике вызовов Рамспаса? Вот как-то поясните.
Дело в том, что когда служба создавалась, я, конечно же, изучал перечень работ, созванивался с руководителями муниципальных учреждений, что у них наиболее часто происходит. Так вот, и в других службах вскрытие двери занимает достаточно много места. Но в других службах это способ заработать. И стоит это, надо сказать, что для пенсионера особенно очень дорого. Например, когда у нас спасатели приехали на границу с Люберецким районом, в одну нашу деревню, и вскрыли бесплатно, а мы делаем это только бесплатно, то там были люди удивлены, потому что совсем недавно они приглашали какую-то другую службу, и это стоило им почти 3000 рублей, в зависимости от замка. Но когда служба создавалась, и зная, что такие вызовы будут, на Совете депутатов при утверждении перечня платных услуг, я сам, собственно, предложил, что такую услугу мы можем представлять бесплатно. Для чего? Во-первых, когда служба начиналась, у нас не было системы 112. Сейчас идет активная кампания по тому, чтобы максимальное количество людей знали этот телефон 112, по нему звонили. В то время такого телефона не было. Для того, чтобы нам распространять информацию о своей службе и чтобы больше людей знало, куда звонить в других ситуациях, мы готовы были вскрывать двери, даже когда сломался замок, когда люди потеряли ключ, еще по какой-то причине. То есть, когда непосредственной угрозы для людей нет, мы все равно выезжаем и вскрываем эти двери бесплатно. Во-первых, спасатели тогда хорошо знают замки современные, всегда в курсе, имеют навыки в достаточно быстром их вскрытии, потому что при нынешних дверях и нынешних замках иногда проще спасателю вскрыть дверь, вскрыть замок, чем выпиливать всю дверь болгаркой, потому что ригелями она может закреплена как угодно, в каких местах она входит в коробку, эти ригеля определить невозможно, и поэтому это занимает достаточно много места, особенно по времени, особенно когда пожар. И я уверен, что много телефонных звонков, которые нам поступили как раз по чрезвычайным ситуациям, они связаны с тем, что много людей знают наш телефон. Непосредственно наш. И сейчас даже, когда звонят 112, к нам количество звонков не сократилось. Кроме этого, такая ситуация, ну, порядка 40% выездов на дверь, это когда звонят соседи или родственники о том, что пожилой человек или больной человек 3-4 дня, неделю там не выходит из дома. Ну, тогда мы приезжаем вместе с полицией, эту дверь вскрываем, и, ну, где-то 60-70% после вскрытия двери спасатели обнаруживают человека, находящегося на грани жизни и смерти. В остальных случаях уже умерших. Это люди, которые могут где угодно на кухне лежать, ползти по пути к двери в прихожей. У пожилых людей часто зашторены окна, поэтому спуститься по веревке и посмотреть в квартире, где находится человек, тоже невозможно. Кроме этого, спасатели выезжают, когда нужно даже поднять просто на кровать человека. Есть пожилые люди, ну, старушка и старик живут, один лежачий, грузный. Если он падает с кровати или просто попытался куда-то дойти и упал, он сам встать не может. Спасатели приезжают, его тоже поднимают. Спасатели опускают больных лежачих к скорой помощи, поднимают на нужные этажи таких людей. У нас заключен договор со скорой помощью, потому что для них это существенная проблема. Но если кому-то приходилось вызывать скорую, то, ну, это приезжают две девчонки и там пожилой водитель. Если человек грузный, на наших этих личных пролетах без лифта, что они могут сделать? Поэтому вызывают спасатели, и спасатели тогда помогают выносить людей.
Александр Васильевич, а вот следующий пункт в статистической сводке – это человек в опасности. Вот то, что вы сейчас рассказывали, уже больше похоже вот на это.
Это и есть. Вот если за дверью человек находится, есть угроза для его жизни, есть информация, что, возможно, есть угроза. Это мы считаем человек в опасности. Закрываются дети, причем закрываются очень лихо, там, двухлетний, трехлетний ребенок, достаточно того, что он дотягивается до этого замка. И все. Мама вышла к мусоропроводу, он захлопнул дверь, закрыл ее на защелку, и все. Это тоже бывает достаточно часто. И, кстати, тогда выезжает часто и психолог, потому что, особенно если эта бабушка вышла, а ребенок там закрылся, то бабушка переживает вообще. И с учетом уже возраста и состояния здоровья, помощь психолога требуется.
Да. Двигаясь вот по статистической сводке, какие еще случаи возникают, когда жителям требуется работа спасателя, и вам приходится выезжать?
Но ДТП – это понятно, потому что без спасателей излечить человека не только зачастую невозможно, но и опасно для самого человека, если это делают люди, которые не могут оценить, что можно делать с этим человеком. Например, у нас машина укомплектована щитом, и мы всегда, спасатели переносят пострадавшего на щите. Люди, которые вытаскивают его из машины, но они его тянут как могут. Да, и они могут просто убить этого человека. И поэтому первое, что мы рекомендуем, это исключить возможность возгорания, то есть отсоединить аккумулятор, быть готовности с огнетушителями. Если такая опасность устранена, то лучше, чтобы человека извлекали профессиональные спасатели, а помощь оказывали профессиональные медики. Это вот следующая ситуация. Ну, а остальные ситуации, они даже непредсказуемы. Как я уже сказал, мы не ориентируемся вот очень строго на тот объем задач, который стоит перед областной службой или там перед такими отрядами солидными, как Центроспас. У них совсем другие задачи. Задача муниципальной службы, я и вижу ее, и думаю, что Владимир Федорович Демин, когда принимал решение о создании этой службы, также подразумевал это, чтобы была служба, управляемая районом, выполняющая задачи района, то есть создание механизма реализации полномочий и главы района, и глав поселений по обеспечению безопасности населения. И тогда эффективность этой работы зависит от того, насколько служба оснащена, и это уже зависит, в свою очередь, от местных властей, не от того, как ее комплектовала МЧС или область. Вот если нам нужно там хорошее оборудование, а у нас очень хорошее оборудование, я скажу, что это голландское было, сейчас даже вот наш Спрут в Раменском делают, Губин, очень хороший инструмент. Мы оснащены таким инструментом, у нас хорошие машины, у нас спасатели получают все, что нужно для обеспечения их безопасности. У нас нет мелочей. Мы, собственно говоря, даже когда ботинки покупаем, берцы, мы идем со спасателями в магазин, и они сами выбирают то, что им нужно, потому что они должны быстро одеваться, шнуроваться. Они не должны натирать ноги в задниках. У них должна быть практически антипрокольная подошва. Ну, в общем, много таких вещей, которые важны для спасателей. И власть, которая занимается содержанием нашей службы, эти потребности обеспечивает. Мы не жируем. Но когда мы обосновываем что-то, то нам идут навстречу в том, чтобы обеспечить безопасность самих спасателей.
Александр Васильевич, а вот здесь просто хотел немножко уточнить. Получается, у вас как бы двойное подчинение. Вы муниципальное учреждение, и фактически вот учредителем является администрация города Раменска. И в то же время вот вы... Сейчас радиослушатель не слышит, вы в форме МЧС. Вот у вас
как... Восвод. Это так. Форма Восвод.
Ага. Тогда вот расскажите чуть подробнее, с кем вы, даже не знаю правильно сформулировать вопрос, вот с точки зрения ОСВОД или МЧС, вот как люди служивые, кому вы относитесь вот в этой ипостаси?
Ну, вы знаете, как в той поговорке. Кто за ужин платит, тот девушку и танцует. Поэтому непосредственное руководство, вот я лично непосредственно подчиняюсь главе городского поселения Раменска, потому что он у нас учредитель юридически, и главе Раменского муниципального района, потому что мы работаем на территории всего района. Для того, чтобы соблюсти все юридические нюансы, они связаны с тем, что городская служба, в принципе, может работать на чужой территории, но так как все спасатели застрахованы, а работа связана с повышенным риском для их здоровья, в каком-то случае страховая компания может отказать в выплате страховки, если спасатель работал за территорией городского поселения Раменское. Поэтому у нас заключены договора со всеми поселениями района, и мы юридически обоснованно работаем на территории всего района. И все наши перипетии, потому что сначала служба создавалась как районная, потом 131 закон вступил в силу там в полном объеме, район лишили таких полномочий. Нас передали в городское поселение. Мы стали городской службой, заключили договора со всеми, работаем по-прежнему как районная служба. Потом происходят какие-то изменения, ну, административные, финансовые. Нас опять сделали районной службой, но уже путем передачи полномочий от поселения району. На последнем совете депутатов опять было решение о передаче нас в городское поселение Раменское, но мы по-прежнему остаемся районной службой. Все вот эти перипетии, они связаны с желанием и районной власти, и власти городского поселения эту службу сохранить и обеспечить ее эффективную работу.
Это понятно. А вот я почему спрашиваю соподчинение с соответствующими вот структурами МЧС или ОСВОДа, потому что вы говорили, ну есть же специальные вещи, которые не может решить муниципалитет. Это вот получение специального оборудования, различные допуски, лицензии и так далее, форма, опять же, какое-то соподчинение, взаимодействие.
Никакого подчинения ни МЧС, ни областной службе спасения у нас нет. Мы, как и все, собственно говоря, силы и средства Московской области, естественно, в расчете сил и средств Московской области. При необходимости нас могут привлекать для ликвидации каких-то чрезвычайных ситуаций. Ну, так как, вот, например, когда была эвакуация хирургического корпуса в ЦРБ, помните такую ситуацию? У нас и между собой заключены договора. У нас заключен договор о взаимопомощи, например, с Жуковской службой спасения ЖАСО. И их дежурная смена также примчалась сюда для того, чтобы помогать нам эвакуировать людей больных. Также главком ЧС может принять решение о привлечении каких-то служб, в том числе муниципальных служб, для экстренного участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Но такого подчинения у нас нет. Все документы, основополагающие, учредительные, разрабатываются в районе. Никто нам форму не дает, никто нам никакое оборудование не дает, никто нам штаты не устанавливает, никто нам табель оснащенности не устанавливает. Все это происходит внутри района. Глава утверждает табель оснащенности, штаты, выделяет деньги на содержание службы. И поэтому мы являемся службой районной.
Хорошо. Такое некоторое отступление в сторону, которое я сам инициировал, но оно позволяет вот как-то лучше сориентироваться. Если продолжить разговор вот о вашей непосредственной работе, то, наверное, есть случаи, когда выезд дежурной смены спасателей необходим. И здесь вступает в игру психологическая служба. Расскажите, может быть, какие-то примеры можно привести, когда человек находится в ситуации, когда ему нужна помощь, но не требуется выезд группы, а работают психологи по телефону.
Но у нас на сутки заступает всего одна машина. Если днем мы еще можем психолога вывести на какое-то мероприятие на нашей машине оперативной, то водители оперативных машин на круглосуточное дежурство не заступают. И вообще я стараюсь не отрывать психолога от дежурной смены спасателей, потому что это, в принципе, одна группа людей, которая выполняет каждую составляющую общей задачи. И если даже нужно выезжать к психологу, то выезжает она вместе со спасателями. Ну, как пример, могу привести такой вот, например, женщина звонит, ну, часа в 4, наверное, утра, и говорит, что у нее большая проблема, дочь на личной неурядице, ну, она боится, что она покончит с собой. Вот она с ней провела ночь и потом позвонила к нам. Тут же выехала смена вместе с психологом. Психолог оказала экстренную психологическую помощь. Дочери до утра с ними пробыла, но, собственно, задача психолога не научить чему-то, не убедить в чем-то, а задача психолога – подвести человека к принятию определенного решения, чтобы он его сам принял. И вот в этой ситуации также задача психолога была в том, чтобы эта девушка для себя решила, что ей действительно нужна, например, психологическая помощь, чтобы она поняла, что эта помощь реальна. Ну, бывают ситуации, когда...
А вот как раз когда не нужно выезжать, когда вот у вас же есть специальный телефон психологической службы, вот какие ситуации возникают, когда человеку просто достаточно позвонить и без выезда к нему по телефону происходит спасение или, по крайней мере, действенная помощь человеку?
Да, отличительной чертой нашей службы экстренной психологической помощи является то, что у нас психологи работают во всем спектре необходимости. Они ежегодно, 1-2 человека из них проходят подготовку в Центре экстренной психологической помощи МЧС России у Юлии Шойгу, дочери нашего министра, которая возглавляет эту службу. Она же, кстати говоря, и помогала нам создавать нашу службу. И подготовку, и отбор персоналом проходил там, у нее. Работа на телефоне – это очень сложная вещь. Поэтому у нас было, ну, порядка человек 5 или 6 на место в нашу службу. И вот проходили в 3 этапа тестирования в службе МЧСовской. И в конце концов остались люди, которые сами могут работать на телефоне. Не все это могут делать. И нам звонят по любым поводам. И зависимости, и отношения дети-родители, болезни, потерял работу, семейные отношения. Ну, в общем-то, весь спектр звонков к нам поступает. Кроме этого, наши психологи обучены работать на начальном этапе ликвидации чрезвычайной ситуации, если она носит массовый характер. Психолог в состоянии из вот массы людей выделить тех, кому нужна психологическая помощь. Он знает, как этих людей выделить из толпы и сгруппировать где-то, подготовить уже какие-то сведения для тех, кто прибудет вторым эшелоном, а это областные спасатели, те же спасатели центра из Москвы, вернее, психологи из Москвы, и уже потом все начинают работать. Но первоначально должен поработать тот, кто выезжает первым. Вот наши психологи умеют это делать и проходят это специальное обучение. На телефоне они дежурят круглосуточно. Если они уезжают со спасателями, то они ставят на автоответчик телефон и тогда сообщают, что сейчас психолог ответить не может. Еще у нас такая особенность в том, что мы не записываем разговор, который ведется. Да, мы очень строго к этому относимся, точно так же, как психолог не имеет права обсуждать ситуацию, которую с кем-то складывалась, с сотрудниками, включая спасателей.
Примеров вы не сможете привести.
Я не могу привести пример. Я могу только вот сказать, что был-то, например, такой случай. Но они могут обсуждать, психологи, у себя внутри, в коллективе. Если возникают какие-то вопросы, проблемы, они их совместно решают. Но даже со спасателями они не имеют права эти темы обсуждать. Иначе можно потерять доверие людей, и они просто, когда действительно нужна будет помощь, человек не захочет звонить, чтобы он не стал предметом обсуждения. А сейчас особенно это обсуждение может в интернете где угодно быть. Да. И, кстати, хочу сказать, что когда создавалась система 112, у нас уже реализовывалась, в Московской области, то, в принципе, как оказалось, служб, готовых к работе на телефоне 112, нет психологов. Потому что, ну, это уже организационные вопросы, собственно, мы ее начали создавать в РАМСПАСе именно для того, чтобы впоследствии, когда будет система 112, чтобы мы могли работать с системой 112. А возможность технического подключения психолога – это один из основных критериев вообще деятельности, готовности системы 112 к обеспечению своей деятельности. Так вот, у нас уже мы обменялись письмами, и или в конце этого года, или в начале следующего года наша служба будет включена в систему 112. Но для меня остается все-таки это вопросом, потому что я говорил, что мы не пишем переговоры. Но хотя бы потому, что у меня нет технической возможности, гарантированной, что если я буду писать, то это все сохранится, никто это не взломает и не залезет, и не начнет потом где-то цитировать со смехом, с хихиканием. Областная служба сказала, что они разговоры пишут. Этот вопрос у нас остается вот как бы…
Ну, технический момент.
Не технический, это вопрос доверия людей. То есть мы сейчас 112 не предупреждает, если разговаривать с психологом человек, его не предупреждают о том, что ведется запись. Все, что можем сделать мы сейчас в этой ситуации, когда мы будем включены в систему, где правила устанавливаем не мы, психолог будет всегда предупреждать о том, что ведется запись, и человек будет сам принимать решение, готов ли он вести в этой ситуации беседу или нет.
Надо же, а казалось бы, такой простой, ну, относительно вопрос, а сколько подводных камней возникает для того, чтобы эта служба работала. Александр Васильевич, вот вы уже говорили о планах на следующий год, а мне хотелось все-таки коснуться еще двух моментов, характерных для конца года, начала зимы. Это тонкий лед. Это проблема, когда возникают опасные и чрезвычайные ситуации. И, собственно, Новый год, когда новогодние праздники, елки, петарды. Вот сейчас первая проблема, первая ситуация уже наступила. Очень тонкий лед. Сейчас вот ночью морозы. Я вчера буквально вот шел вечером из Борисоглебска. Было видно, как будто стеклом все озеро покрыто. Лед тонкий, он кажется крепким, потому что он такой прозрачный. Но на самом деле днем его еще не было. То есть лед очень тонкий на водоемах. Расскажите, что в этот период может произойти и как, может быть, вы в плане профилактики работаете для предотвращения опасных ситуаций вот на тонком первом льду?
Ну, это уже вопросы касаются деятельности ВОСВОД. Наверное, Сирийского общества спасания на водах. В Раменском есть отделение ВОСВОД организации Московской областной. И мне предложили его возглавить. Ну, потому что спасение – это моя профессиональная деятельность.
ВОСВОД и расшифровывается, вот эта буква «С» – это и спасение.
Спасение, спасание, да. Так вот, эта деятельность как раз вас вот. Но дело в том, что так как я тем более возглавляю и ту, и другую организацию, а вас вот это общественная организация, у которой нет своих денег. То есть я не могу даже те же знаки, чтобы где-то купить, поставить, мне нужно найти спонсора, найти благотворителя, потому что инвестор – это человек, который вкладывает деньги, ожидает, что он их через какое-то время вернет. А благотворитель у нас не очень. Вот. Но поэтому я принял решение о том, чтобы Раменская служба спасения вступила в освод в качестве коллективного члена. Есть понятие членства индивидуальное физического лица, а есть членство коллективное, когда организация целиком вступает в освод. Проводится собрание или решение руководителя об этом. И поэтому мы объединили эти задачи. У нас нет подразделений водно-спасательных в Рамспасе. Но уже одну машину, которую мы обновили, аварийно-спасательную, мы оттуда инструмент сняли, мы ее будем переделывать в водно-спасательную. То есть лодку туда, костюм водолаза, ну и так далее. Но спасатели обращают на это внимание, и когда звонок поступает вот по этому поводу, по тонкому льду, в службу спасения, то спасатели выезжают. Как правило, это происходит на Борисоглебском озере. Ну, вот по опыту прошлых лет, именно туда нас вызывали. И такой выезд уже был и в этом году. Спасатели специально измерили толщину льда 4 сантиметра. Для человека 100 килограмм, а если человек сам по себе даже весит там 70-80 килограмм, плюс теплая тяжелая одежда, плюс обувь, зачастую тоже тяжелая. Если это рыбачит, то он еще с собой тащит еще что-то, и поэтому вполне может дотянуть до 100 килограмм. Значит, лед должен быть 10 сантиметров. Сейчас 4. Но люди не только сами сидят на воде, а звонок как раз спасателям поступил, потому что там дети бегали. То есть человек привел своих детей на тонкий лед. Если он провалится сам, то вслед за ним провалятся дети. И он не сможет их вытащить. И, понимаете, ну, не знаю здесь кого наказывать нужно. Родители нужны, а в общем мозги нужно иметь. Потому что дети не в состоянии оценить опасность ситуации, в которую они попадают. И если взрослый считает эту ситуацию безопасной, они ему просто верят. И они идут в эту ситуацию. Раньше, когда дети одни были, вот приезжали спасатели, у нас, конечно, нет прав там их задерживать, родителей вызывать. Но спасатели всегда вызывали этих детей на берег, им объясняли, что нельзя быть на льду, потому что это опасно. И в той ситуации, ну, предупредили взрослого человека, что это нельзя делать, что это опасно, в первую очередь, для детей. Но понял или не понял, я не знаю. Может, ну, сейчас опять сидит.
Да, будем надеяться, что понял. И вот очень хорошо, что вы этот момент сейчас проговорили. Вот те самые новогодние праздники приближаются. Там вот тоже наверняка много случаев различного травматизма и даже возможных пожаров. И вот здесь как раз ответственность на взрослых. Они принимают решение, как зажигать в кавычках елку, а иногда это превращается в прямом смысле в зажигание, как пользоваться петардами, как бенгальскими огнями в закрытом помещении, на улице. Все равно все это будет делаться в новогодние праздники. И здесь очень многое зависит от взрослых. Будет ли это сделано безопасно и только усилит праздничную обстановку, либо это приведет к тому, что праздник будет безнадежно испорчен, это может закончиться травмами, чрезвычайными ситуациями, оторванными пальцами и так далее. Как вы считаете, именно когда вот случаются такие истории в новогодние праздники, здесь тоже вина взрослых, вина родителей?
Всегда. Потому что вина начинается с того момента, когда продавец, чтобы заработать свой лишний рубль, продает ребенку все, что угодно. Даже осознавая то, что опасно, своему ребенку он не даст, а чужому продаст с удовольствием.
Да.
То есть в этом плане у нас никакого барьера фактически нет. Но, может быть, редкие есть продавцы, которые готовы пожертвовать собственной прибылью и не ставить ребенка в опасную ситуацию. Родители, конечно же, должны объяснять детям, показывать. Сейчас есть интернет. И ребенку всегда можно эту ситуацию показать в худшем ее развитии. Не надо его оберегать от этой ситуации. Пусть он увидит. Ребенок, который схватится за горячий чайник и обожжется, он больше не будет хвататься и на себя не опрокинет этот горячий чайник. Понимаете, здесь нужно детей готовить к жизни. Следующее – это, конечно, Новый год – это пьянка. В пьяной компании хотя бы один человек должен быть трезвым и соображающим. Ну, наверное, чаще всего это женщины все-таки. И поэтому нужно детей, если они вот находятся с вами в одной компании, не упускать из вида. Потому что то, что вы трезвым отложили в сторону или спрятали, когда выпьете, то потеряете бдительность, ребенок это схватит, увидит, что 5 минут назад это делали вы, и решит попробовать тоже. Поэтому такие вещи нужно прятать. И лучше пользоваться петардами, всевозможными салютами и так далее, когда вы соображаете, что делаете. Я не скажу, что у нас ситуация критическая с этим, потому что, в принципе, вот потребность спасателей за эти 10 лет в таких ситуациях была минимальной.
Очень хорошо, что такая статистика.
Да, да, но печально то, что, как правило, если что-то и происходит, то чаще всего это происходит с детьми, с людьми незащищенными, и он получает эту физическую травму на всю жизнь. И как его сложится жизнь, если ему там потеряет глаза или пальцы оторвет? Надо же думать об этом.
Совершенно верно. Ну вот наш интересный разговор мы вынуждены закончить, и вот эти ваши слова, они могут служить и эпиграфом, и прологом, и завершением нашего разговора, что, конечно, нужно думать о том, что вы делаете, как делаете, заботиться о своей безопасности и о безопасности детей. Спасибо, Александр Васильевич, за интересный разговор. Я вас поздравляю с приближающимся юбилеем вашей службы.
Днем спасателя, да, 27 декабря.
И днем спасателя, ну и, конечно, с наступающим Новым годом. Всего вам доброго, успехов в вашей нужной и важной работе.
Спасибо.